привет! В прямом эфире радио «Крым. Реалии» у микрофона Роман Спиридонов. В конце сентября подконтрольный России Киевский районный суд Симферополя приговорил к 12 годам колонии Мамута Белялова. 25-летнего крымчанина осудили якобы за соучастие в 2021 году в покушении на жизнь экс-министра курортов подконтрольного России правительства Крыма Вадима Волченко. А крымско-татарскому ресурсному центру удалось узнать имена и фамилии еще четырех крымских татар, осужденных и задержанных российскими силовиками по обвинению в финансировании терроризма и участия в добровольческом батальоне имени Намана Челебиджихана. Правозащитники расценивают эти дела как сфабрикованные, так, по их мнению, российские силовики запугивают несогласных с оккупацией. Поговорим об этом в ближайшие 20 минут.
Тема дня.
Жители оккупированного России Генического района Херсонской области Рустема Мевлютова и Эскендера Ауджи российские силовики задержали в прошлом году и приговорили к 3,5 годам колонии якобы за участие в добровольческом батальоне имени Намана Челебиджихана. По такому же обвинению уже 7 месяцев находится под домашним арестом Амина Кадырова. 10 лет лишения свободы получил житель Севастополя Мурат Кадыров по обвинению в финансировании терроризма. 8 лет назад он перевел деньги на банковскую карту, 3000 рублей, малообеспеченному человеку. Эту информацию удалось узнать Крымско-татарскому ресурсному центру в сентябре. И с нами на связи юрист Крымско-татарского ресурсного центра Людмила Коротких. Добрый день, Людмила.
Добрый день.
Позиция Крымско-татарского ресурсного центра заключается в том, что это лишь часть систематических преследований, которыми российские силовики пытаются подавить любое сопротивление и запугать местное население. Вот какие реальные масштабы таких преследований?
Безусловно, это только те случаи, о которых нам стало известно в последнее время. Как вы уже говорили, большинство из этих людей, их арестовали и начали проводить незаконные судилища над ними еще в 2023 году. Над кем-то еще с начала года, кто-то ближе к концу года попал под эту репрессивную машину. Но, к сожалению, из-за того, что родственники боятся, они думают, что если они не будут разглашать эту информацию, тогда существует шанс, что вроде как разберутся, поймут, что их там близкий человек никакой там не террорист, и так далее, и его отпустят. Но, к сожалению, это так не работает, и поэтому только спустя какое-то время мы узнаем о некоторых таких случаях. Если говорить конкретно, например, про дело батальона имени Намана Челебиджихана, то только за время полномасштабного вторжения, то есть с февраля 2022 года, на территории Херсонской и Запорожской области 30 человек, которые преследуются на сегодня, по этому делу. То есть часть из них получили уже приговоры. Одна из них — это Амина Кадырова, которая находится под домашним арестом. Некоторые люди все еще ожидают судов. И опять-таки мы не можем говорить о том, что это полная информация, статистика, которая у нас есть, потому что мы не исключаем того варианта, что есть еще определенное количество людей, о которых, к сожалению, нам до сегодня еще неизвестно. Если в целом говорить про дело, например, Намана Челебиджихана, то это вместе с жителями оккупированного Крыма, это 48 человек на сегодня, которые преследуются именно только по одному этому делу. Если же говорить в целом про масштаб репрессий, то за период оккупации Крыма 362 человека, они подверглись политически мотивированному именно уголовному преследованию. Помимо этого, сотни дел были именно в административном порядке, когда людей штрафовали за участие в незаконных каких-то массовых собраниях и за там нарушение, когда был, например, коронавирус, за то, что они не носили маски. Ну, то есть очень были разные сомнительные поводы, согласно которых людей либо штрафовали, либо подвергали административному аресту, но опять-таки это все было направлено именно на ту активную часть жителей, которые тем или иным образом показывали свое несогласие с действующим режимом.
По каким критериям, как вы определяете, что дело, связанное с батальоном Намана Челебиджихана, имеет признаки политического и имеет признаки преследований?
Но если говорить про именно конкретно это дело, то фактически людей преследуют за участие в гражданском объединении «Аскер», которое было организовано и основано на территории, подконтрольной украинскому правительству после оккупации Крыма, именно в период, когда осуществлялась блокада, энергетическая и экономическая блокада полуострова, 15-16 года. И тогда именно для содействия деятельности пограничной службы Украины было сформировано такое добровольческое объединение. Именно за участием в этом объединении преследуют. То есть это уже россияне назвали этот батальон имени Номана Челебиджихана, потому что параллельно с этим в СМИ в то время в Украине были заявления о том, что будет формироваться крымско-татарский батальон имени Номана Челебиджихана или крымский батальон имени Номана Челебиджихана. Однако фактически он был сформирован только в 23-м году, только после начала полномасштабного вторжения. И на сегодня действительно в системе сил обороны Украины существует батальон имени Номана Челебиджихана. Но людей преследуют не за участие именно в этом батальоне, который официально есть в составе сил обороны Украины. То есть фактически людей преследуют за то, что они проявляли свою гражданскую позицию и тем или иным образом были вовлечены в организацию именно вот этой блокады полуострова. Также они признали этот батальон, фактически это общественное объединение, террористическая организация 1 июня 2022 года, я имею в виду россияне, признали решение Верховного Суда Российской Федерации. И таким образом, то есть они именно преследуют за терроризм. Однако мы знаем, что тогда была и волна людей в первую очередь крымских татар, которые выезжали из Крыма, именно таким образом проявить свое несогласие с оккупацией Крыма и присоединиться к борьбе за освобождение полуострова. Именно поэтому мы говорим о том, что это политически мотивированное преследование. Более того, мы можем говорить о том, что это не политзаключенные, это военнопленные, поскольку согласно Женевской конвенции мы можем рассматривать их как комбатантов, поскольку они официально действовали при пограничной службе Украины.
Благодарю вас. Спасибо, что подключились к нашему эфиру. Юрист Крымско-татарского ресурсного центра Людмила Коротких была с нами на связи.
Вы слушаете радио «Крым Реали». Крымчане имеют право знать.
А мы продолжаем наш эфир. Мамута Белялова российские силовики задержали 10 сентября 2022 года в Феодосии. Его обвинили в том, что он якобы помогал организовывать покушение на бывшего министра курортов аннексированного Крыма Вадима Волченко. Под пытками дал признательные показания. Так рассказал Белялов Нариману Джелялу, тогда еще политзаключенному. Нариман Джелял в СИЗО записал историю Мамута и историю его ареста. Вот подробнее с ней можно познакомиться на сайте Крым Реалии. В статье предлагали сдать кого-нибудь в обмен на условный срок. История ареста Мамута Белялова. А с нами на связи менеджер проектов Центра прав человека ЗМИНа Виктория Нестеренко. Виктория, добрый день.
Добрый день.
Есть ли у вас подробности того, как проходило заседание подконтрольного России суда?
Ну, насправді не дуже багато подробиць є. Ми знаємо лише, що ось справа політв'язня, вона знову ж таки була сфабрикована, як і інші справи політв'язнів в окупованому Криму та ті, які знаходяться на території Росії. І, власне, всі ці судді, які причетні до переслідування наших українських громадян, вони дуже часто не зважають взагалі на якісь на власне доказову базу, так само як і в цій справі. Тому зазвичай ті сфабриковані справи і ті докази, які надаються прокурорами і слідчими і працівниками ФСБ, судді їх навіть не розглядають. Тому не можна навіть сказати, що коли виносять такі вироки і коли відбуваються ці судові засідання, що вони відбуваються взагалі якось справедливо.
А що вам відомо судді, який виносив приговор?
Ну, власне, Білоусов Михайло Михайлович. Він також причетний до переслідування ще інших політичних в'язнів. Це кейс, наприклад, Ремзі Бекірова, Ділявіра Гафарова. Тобто це суддя, який судив не лише Мамута Білялова. Він, наскільки нам відомо, був призначений ще в 2014 році так званого, тобто суддею так званого Київського районного суду в місті Сімферополь. І пізніше вже в нас в Україні до нього застосували санкції сроком на 5 років. Також були застосовані санкції в США, в ЄС, в Канаді, Швейцарії та Японії. Ось. І відповідно з 2015 року вже діяльність цього судді, вона розслідується прокуратурою Автономної Республіки Крим за ознакою злочину відповідно до статті 1 111 Кримінального кодексу України.
Це що за стаття?
Це саме по злочину.
Госизмена?
По злочину. Перепрошую.
Це госизмена, це стаття.
Так, так.
Вы сегодня с утра участвовали в конференции ОБСЕ в Варшаве, и там шла речь о черном списке судей и других виновников политически мотивированных расследований, преследований, так называлось, наверное, если правильно цитирую тему вашего выступления. Вот расскажите, что это за список, кто в нем, почему в нем и зачем он правозащитникам, этот список?
Загалом це дослідження було проведено більше ніж півроку. Ми виокремили декілька таких гучних кейсів політичних в'язнів для того, щоб через ці кейси показати кількість взагалі цих злочинців. І в цьому списку там не тільки судді, це також працівники ФСБ, це прокурори, це слідчі, які причетні до сфабрикованих справ, переслідування активної частини Криму. І взагалом за це дослідження ми зібрали інформацію про близько 300 осіб, тобто саме злочинців, колаборантів і також тих, хто був переміщений з території Росії на територію Криму для того, щоб фабрикувати всі ці справи і переслідувати громадян. Але оскільки останні декілька років росіяни намагаються приховати персональні дані та інформацію про всіх цих злочинців, досить важко зібрати інформацію саме для того, щоб можна було потім цих людей включити в список на персональні санкції. І ми виокремили 35 осіб, які причетні, зокрема, до переслідування Нарімана Джаляла та братів Ахтемових, тобто це і судді, і прокурори, потім справа Ленії Умерової, також це справа Джаміля Гафарова та Костянтина Ширінга, яких, по суті, закатували через ненадання медичної допомоги у російських тюрмах. Також це справа Тофіка Абдулгазієва, якому зараз відмовляють, тобто відмовляли в наданні медичної допомоги і зараз відмовляються судді його відпустити через його діагноз встановлений. Також справа Олександра Сізікова, якого незаконно вже забрали з домашнього арешту і за цією сфабрикованою справою теж зараз хочуть ув'язнити.
А есть ли там новые фамилии, скажем так, тех силовиков российских, которые не были пока известны, не публиковались в прессе?
Я скажу, що нових немає імен, тому що ці всі імена, вони правозахисникам і активістам давним-давно вже відомі. І тим більше, що багато цих і працівників ФСБ, і слідчих, і прокурорів, і суддів, вони проходять не по одному кейсу, вони проходять по декількох кейсах. Якщо, наприклад, брати того самого Білоусова, так, який засудив Мамута Білялова, він також був причетний до інших кейсів, там, Ремзі Бекірова, Ділявера Гафарова.
А є, скажімо так, рекордсмени, да, у яких в кейсах більше всього діл?
Якщо говорити про суддів, то це може бути Капоріна Олена, яка виносила також рішення в справі Ірини Данилович та інших суддів, і якщо брати ще тих суддів, які судять саме по групах, тобто там Сімферопольська або Бахчисарайська група, то їх можна, в принципі, вважати рекордсменами.
Еще одна тема, которая обсуждалась на конференции в ОБСЕ, это 10 лет российской оккупации и резистентность агрессии. Вот резистентность – это такой биологический термин. Почему именно его решили использовать?
Взагалі, це такий умовний, можна сказати, термін. Тобто для того, щоб донести міжнародній спільноті саме всі ці кейси про переслідування і про те, що спротив в Криму триває, і чому саме резистентність? Тому що 10 років окупації, але все одно там чиниться спротив, і люди не згодні з окупацією і з владою Росії. І відповідно для того, щоб більш краще донести це міжнародній спільноті, щоб знову підняти голос правозахисників і активістів, і для того, щоб повернути Крим в інформаційний простір саме міжнародної спільноти.
Ну, если еще поподробнее поговорить об этой теме, про именно сопротивление, да, если так можно еще назвать слово резистентность, вот как вы оцениваете масштаб? И можете ли вы проследить, как он менялось с 2014 года?
Загалом, на мою особисту думку, мені здається, що той рух спротиву, який був спочатку в окупованому Криму, тобто ці всі мітинги, які ми бачили спочатку, вони трансформувалися в інші види спротиву, тому що ми вважаємо так само те, що роблять місцеві активісти і громадянські журналісти в окупованому Криму, ми так само вважаємо це своєрідним спротивом, те, що вони фіксують всі ці злочини, які відбуваються в окупованому Криму, і те, що ми як громадянське суспільство на материковій частині можемо хоча б дізнатися, що відбувається з цивільними людьми в окупації, і можемо потім цю інформацію вже доносити і до наших державних органів, і до різних міжнародних організацій, і в тому числі і до ОБСЄ, і до ООН. Тобто таким чином цей рух спротиву, він трансформувався.
Он трансформировался как? Вот после начала полномасштабного вторжения он больше ушел в подполье, он стал более, скажем так, агрессивный, если можно использовать такие слова. Как это происходит?
Мне кажется, что, возможно, не агрессивный. Ми бачимо, що все-таки Росія продовжує чинити тиск на свободу слова, тобто на будь-яку людину, яка перебуває в окупованому Криму, можуть чинити далі тиск, і всі люди в Криму, вони знаходяться під такою загрозою. Те, що Росія, наприклад, там спочатку 22-го року приймає ці правки до свого законодавства про обмеження свободи слова, саме про висвітлення новин, про фейки і російську армію. І таким чином свобода слова продовжує придушуватися, але, незважаючи на це, все одно є люди, які з цим не згодні, які намагаються якось показувати свою громадянську позицію, навіть якщо вони публічно її не проявляють.
Благодарю вас. Спасибо, что подключились к нашему эфиру. С нами на связи была Виктория Нестеренко, менеджер проектов Центра прав человека ЗМИНа. Ну, а на сегодня это все. Подписывайтесь на Крым Реалии, смотрите нас на нашем YouTube-канале, читайте на сайте Крым Реалии, но соблюдайте осторожность. В России и на временно оккупированных ею территориях Крым Реалии признаны нежелательной организацией, поэтому соблюдайте осторожность, будьте аккуратны, читая нас, но не распространяйте в своих социальных сетях. В студии работал Роман Спиридонов. Крымчане имеют право знать.
Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio 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 Liberty.